Меня попросили рассказать немного о многом, именно о Пасхе. Прежде чем начать такую важную и необычную тему, хотелось бы напомнить, что основной вопрос всечеловеческой психологии во все времена, у всех народов, любые эпохи, это конфликт в человеческом ли сознании, в душе ли, или в масштабах всего космоса между двумя началами, которые называют по-разному, но суть в том, что современные их названия, да, в общем-то, и вечные названия в разных модификациях, это любовь и смерть. Если мы вспомним древнегреческие мифы, а потом и философские построения великих философов, то это «эрос» и «танатос», а в Библии это понятие, характеризующееся терминами «агава» – «любовь», любовь полная, бескорыстная, отдающая, и мавет, гибель, смерть, исчезновение. В Новом Завете их противопоставление особенно ярко выражено у Иоанна. В любви нет страха, но истинная любовь преодолевает страх, ибо в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Понятно, что под страхом здесь кроется, подразумевается то же самое понятие, что и под словом «танатос» – смерть. Именно смерть в конечном итоге рождает страх. Именно к смерти ведут тяжелые болезни, страдания и так далее. Но в отличие от различных мифологий, включая греческую, различных философских систем, Священное Писание объясняет происхождение любви и происхождение смерти. Говорится в Писании, что сам Бог есть любовь. Бог есть начало целиком отдающее, ни в чем не нуждающееся и любящее все творение, оживляющее его, питающее его, возрождающее и дарующее вечность. Бог есть любовь. И одна из старинных русских песен, песня так называемых «Людей Божьих», очень интересна философски с точки зрения описания любви как божественного начала. «О, любовь, любовь, ты сладчайшая, твоя силушка величайшая, ты виновница всех спасаемых. О, любовь, любовь, любовь чистая, умножаешься, разливаешься, чтобы всех пленить, в себе поместить. Ты течешь, любовь, из сердца Божия. Говоришь, любовь, слушай все меня, я одна чиста, дочь небесная, красотой моей полны небеса, все мною живут, все миры миров». Видите, народная песня, какая в ней глубина. Так вот, эта песня объясняет очень доходчиво, откуда берется любовь. «Ты течешь, любовь, из сердца Божия». Вот источник всемирной красоты, всемирной гармонии, жизни вообще и, конечно, жизни вечной, спасения душ человеческих. В то же время Писание объясняет, вот в отличие от тех толкований, объяснений, которые имеются в мифологических источниках и возводят как любовь и смерть к совершенно иррациональным каким-то началам и соотношениям. Вот Писание объясняет, откуда берется и смерть. Говорит апостол, сделанный грех рождает смерть. Что такое грех? Это нарушение воли Божьей, то есть выпадение из любви Божьей в конечном итоге. Вот это ведет к смерти, не только физической и не столько физической, а прежде всего духовной, к утрате связи с источником жизни, который есть Всевышний. И вот с этой точки зрения, после этого небольшого вступления, мы и перейдем к теме Пасхи. Был такой уникальный неповторимый случай в истории не только человечества, но и универсума, что любовь и смерть сошлись в одной точке пространственно-временного континуума. Именно где же? На Голгофе. Это произошло в Святой Земле, это произошло скоро уже почти 2000 лет назад, когда смертью, связанной с жестокими страданиями и с принятием на душу свою совершенно невыносимого груза всеобщей греховности и всеобщей смертности, Сын Божий, Мессия, проявил величайшую во всей истории любовь. Он умер за всех, по слову апостола. Так сошлись любовь и смерть. Эта точка истории стала и поворотной, потому что знание Бога, до того доступное одному сравнительно небольшому народу на определенной территории в Святой Земле, распространилось на все человечество. Сын Божий открыл знание Отца Своего всему человечеству через любовь, преодолев и преодолевая каждый миг смерть. В этом сущность того, что называется в христианстве Пасхой. Это тот самый момент. Это момент смерти из любви за всех и воскрешения, ибо сказано в Писании, смерти невозможно было удержать его. Любовь смерть превозмогла. Но уже в песне песни Соломоновой за тысячу лет до этих событий сказано: «Сильна, как смерть, любовь. Большие воды не погасят любви, и реки не зальют ее». В библейской метафорике вода – это символ материи, это символ суеты, символ жизни суетно-житейской и себелюбивой. Эти великие воды, в том числе и воды смерти, любовь, как великий пламень, залить не могут. И видите, что в различных системах символов любовь уподобляется то горящему огню, великому свету, то, как мы видели в старинной русской песне, реке, текущей из сердца Божия. В том и в другом случае метафоры как бы абсолютны, всеобъемлющие. Они доносят до нашего внутреннего человека ту высшую реальность, которую обычно рационально описать весьма затруднительно. Значит, величайший вот этот подвиг, подвиг Мессии, смерть его за грехи всего мира из любви, был подготовлен подвиг этот совершенно ни с чем не сравнимый уникальный момент истории, множеством прообразов. Поэтому Пасху мы встречаем впервые далеко не здесь. А где же? Где в первый раз говорится о Пасхе? Упоминания о ней символические теряются в глубине тысячелетий. И очень трудно сказать, а не содержится ли уже в описании творения мира в шестодневе указание на этот великий день. В какой момент, символическое, разумеется, не хронологически, началось творение? Когда прозвучал голос Божий «Да будет свет»? Не в тот ли самый пасхальный день, в преддверии его? Но это только гипотеза, предположение. А реально день, месяц, число Пасхи мы встречаем когда и где? В повествовании о Ное и о Ноевом ковчеге. Дело в том, что говорится в 17-й день второго месяца, это 6-я глава книги Бытия, в 17-й день второго месяца, а тогда месяцы считались с осени, отворились хляби, то есть окна небесные, начался потоп. Он длился 150 дней, и ровно через 150 дней, или 5 месяцев, то есть, когда же? В 17-й день. Какого месяца? седьмого, 2 плюс 5, 7, седьмого месяца остановился ковчег на горах Араратских. Но это получается месяц Нисан, примерно соответствующий апрелю. Пасха библейская – это с 14 на 15 Нисана. Первый день Пасхи – 15 Нисана. А через 3 дня и 3 ночи, то есть 17 Нисана, как раз и произошло воскресение Иисуса Христа. Значит, Ной остановился в ковчеге на горах Араратских, то есть был спасен он и вся семья его, и все звери, которые с ним, в тот самый день. Это уже точный и прямой прообраз. Детальные предписания о том, как нужно праздновать Пасху, и что такое в первоначальном значении Пасха, мы находим где? В книге Исход, в 12 главе. Давайте посмотрим, что там написано. Хотя предварительно еще скажем, что когда ангелы, три ангела пришли к Аврааму, что запечатлено на знаменитой иконе Троицы Ветхозаветная, то Авраам испек опресноки и заколол жертвенное животное. То есть он тоже праздновал Пасху задолго до того, как произошел исход из Египта. Когда двое из этих ангелов пришли в грешный город Содом, то и Лот их встретил также. Он в эти дни пек опресноки. Исход, глава 12. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года». В другом месте сказано, что это месяц цветения и месяц созревания колосьев ячменя. Это месяц возрождения к жизни всего, что может ожить и воскреснуть. Травы, деревьев, цветов – это месяц возвращения живого к жизни. Уже поэтому месяц воскресения, поэтому месяц жизни вечной, возобновляющийся. Вот этот первый месяц, Нисан, есть месяц пасхальный. «Скажите всему обществу израильтян, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себя каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Люди выбирали агнца, то есть молодого барашка, как бы сказать, барашьего, кого? Овечьего козленка, теленка, на самом деле, как называется, ягненка, да? Выбирали ягненка. Этот ягненок хранился в течение 5 дней, и вечером 14 числа Нисана он должен был быть заклан. Мясо его должны были съесть в течение этой ночи с горькими травами и пресным хлебом. Горькие травы символизировали те столетия рабства, которые провели в Египте израильтяне, а пресный хлеб – чистоту жизни и отсутствие гордости. По толкованию древних комментаторов, закваска символизирует гордыню, потому что когда ее кладут в муку, то тесто поднимается, то есть величается, возвышается. А пресный хлеб есть символ кротости, бедности, и так он называется «лехем они» на библейском языке – «хлеб бедности». И вот с горькими травами, с воспоминанием о той горечи, от которой избавляет Всевышний во время исхода народ свой, и с пресным хлебом, с хлебом готовности быть смиренными перед Богом, исполнять Его волю, Его заповеди, народ поедает агнца. Кровью этого агнца мазали косяки дверей и перекладину между косяками. Вот. С двух сторон, справа и слева двери, и над. И губитель, который проходил по всему Египту, дабы поразить грешных египтян, обходил те дома, где совершалась пасхальная жертва, и оставались в живых, жившие в этих домах. Как израильтяне, так и все жители Египта. Египтяне, представители других народов, которые поверили Всевышнему и совершили то же самое заклание агнца и тот же самый обряд. Они вышли впоследствии со всем народом из Египта и к нему присоединились огромное количество. И вот агнец, оказывается, был тем самым, чья кровь спасала уже тогда, уже в древнейшие времена исхода, более чем за 1500 лет до Голгофы. Кого или что предзнаменовал Агнец? Почему его смерть была спасительной? Почему его кровь была избавляющей от смерти? Мы читаем в Евангелии, что когда Иисус появился на берегах Иордана, то Иоанн Креститель, который готовил народ к пришествию Мессии, указал на Иисуса и сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Таким образом, жертва пасхальная была прообразом смерти Мессии. Ветхий Завет полон прообразов этой смерти, этой жертвы, этой великой любви, которая через смерть привела к воскресению не только самого Христа, но и всех. Все ли спасутся? Все ли души искуплены потенциально смертью Мессии? Некоторые места Писания говорят, что да. Например, такое в послании к римлянам Павла: «Всех заключил Господь в непослушание, чтобы всех помиловать». А другое дело, что это возвращение, исцеление, воскресение происходит не сразу. И для душ противящихся, полных алчности, злобы, зависти, ненависти, на тысячелетия может растянуться период искупительных мучений. Но это уже вопрос другой. Жертва принесена, и пример показан. Поэтому, говорит апостол, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Там все и здесь все. Через отпадение от любви Божьей, через вкушение этого запретного плода себелюбия, властолюбия, умер духовно Адам, и умирают все по его образу и подобию действующие. Через смерть Мессии, с ним умирая и с ним воскресая, получают вечную жизнь все, которые живут и сотворяются по его образу и подобию. Это диалектика Нового Завета. Ну вот, Мессия умер и воскрес. Умер 14-го Нисана и воскрес 17-го Нисана. Поскольку календари переменились, ведь церковь перешла на римский языческий календарь достаточно рано, уже в IV веке, то получилось и расхождение в праздновании Дня Пасхи, потому что разные календари, григорианские, илианские и другие, коптские, например, этот день вычисляют по-разному. Но по библейскому лунно-солнечному календарю однозначно это день с 14 на 15 Нисана. Смерть Мессии и 17-го Нисана его воскресения. Поэтому православная Пасха всегда следует за иудейской. Верно ведь? Не может же произойти воскресение Христа, прежде чем отпразднуют Пасху исхода иудеи. Потому что исход-то совершился в ту ночь, когда заклан был Агнец, прообразовавший Иисуса Христа. А воскресение-то после этого должно наступить. Поэтому такова последовательность событий. Пасха иудейская и Пасха православная следуют друг за другом. А католическая, скажем, Пасха может даже предшествовать не только православной, но и иудейской Пасхе, как вот в этом году. Она уже была. Но суть не в расхождении календарей, а в великой истине смерти из любви за всех и воскресения вместе со всеми. Почему такое великое торжество охватывает души в пасхальные дни? Люди, совершенно незнакомые, целуются и приветствуют друг друга словами какими? «Христос воскресе!» Ведь, оказывается, это событие не только и не столько узкоисторическое, сколько всеобщемистическое. Это есть воскресение душ наших. Это есть возвещение вечной жизни для людей всех времен, всех стран и всех состояний. Воскрес Мессия и воскрешает всех верующих и приходящих через Него к Богу. Но кто же и что воскресло в прообразе? Когда был заклан Агнец в Египте, и через его жертву, через пролитие крови совершился исход древних израильтян, то кто же воскрес? Мог ли воскреснуть буквальный Агнец, которого заклали и устроили священную трапезу с пресными хлебами и горькими травами? Как вы думаете, наверное, нет? Воскрес народ. Воскрес народ еврейский из рабства 400-летнего, где он уничтожался, унижался и практически был обречен на смерть. Он стал свободным верующим народом, получив закон Божий и совершив исход из страны рабства в святую землю, к своему вечному наследию. Уже в этом прообразе глубочайшая мысль. Агнец умирает не только и не столько для того, чтобы самому воскреснуть, а чтобы воскресить. А ведь Мессия не имел нужды умирать, там, не дай Бог, за свой собственный грех, которого он не имел, и искупать свои грехи. И прообраз его Агнец умирает за народ, для воскрешения множества и множества душ. Когда апостол в послании к Коринфянам этот вопрос рассматривает, то он говорит очень интересные вещи о том, во-первых, что все происходившее с древними израильтянами от исхода и до момента достижения Святой Земли было прообразом и служило прообразом для нас, как говорит апостол, то есть прообразовало те события, которые совершаются с человеком уверовавшим, те этапы веры, те состояния его духовных странствований, те переходы, которые душа невидимо или видимо совершает, как в этом мире, так и в грядущем. И, наконец, говорит, что же такое Пасха в новозаветном смысле теперь. Что именно говорит он? Он говорит так, это 5 глава 1 послания к Коринфянам, 7 стих и 8. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Если вдуматься, о чем же говорит апостол Павел в этом месте? Что он описывает? Он описывает пасхальный обряд, ту самую тайную вечерю, которую провел Иисус перед своей смертью с учениками. Он праздновал Пасху по какому обряду? Древнему ветхозаветному обряду, где был Агнец и где были опресники, то есть по тому закону Моисееву, который был дан перед исходом из Египта. И вот он говорит, очистите старую закваску. Что это значит? В ветхозаветном смысле и в новозаветном. Что это за прообраз? Заповедь Божия в книге «Исход» определенно и грозно повелевает перед празднованием Пасхи, вкушением закланного Агнца с опресноками, убрать из дома всякую закваску. Там сказано, ничего квасного да не обретается в жилище квасов, ибо кто будет вкушать квасное в эти дни, истребится та душа из народа. Но почему? Мы уже отчасти сказали, закваска символизирует что? Гордость, неповиновение, грех, порок, лукавство, как апостол здесь говорит, старая закваска есть закваска порока и лукавства. И посему будем праздновать, как он сказал, не со старою закваской, но с опресноками чистоты и истины. Почему же опреснок символизирует, вот маца, этот пресный хлеб, символизирует чистоту и истину? Во-первых, печется из зерен воскресшего хлеба. Кстати, у ветхозаветников, так называемых до сих пор существующих караимов, придерживающихся очень точно буквы древнего библейского слова, хлеб, который вкушается, ячменный хлеб, потому что Пасха – это праздник созревания ячменя. Ну, а в других иудейских общинах почти всегда и повсеместно это пшеница. Но так или иначе, зерно, из которого приготовлена мука, это уже символ воскресения. Это символ новой жизни, проросшей, очищенной и ставшей хлебом. Символ Слова Божьего, потому что Иисус повторил те слова закона, которые содержатся в книге Второзакония, в Пятикнижии. Не хлебом единым будет жив человек, но также всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому опресноки, маца – символ проросшего и питательного для души божественного слова. Что еще есть в опресноках? Вода – символ жизни, воскрешения и даже вечной жизни. И что еще? Нету соли. Соли нет, да. Хлеб и вода. Самые первые, изначальные, самые необходимые для продолжения, возобновления жизни человеческого вещества. Поэтому это опресноки чистоты и истины, жизненной правды. Вот апостол говорит, станем праздновать не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. И дальше, но он написал пресный хлеб, мацу, где сам Агнец пасхальный. Дальше он говорит, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Не тот уже Агнец, которого заколали в Египте, в более поздние времена в Святой Земле, но сам Мессия, который стал этим Агнцем и умер за всех. И еще он сказал тут очень знаменательные и важные слова, как бы золотые в этих стихах. «Посему станем праздновать». В позднейшей традиции христианской Пасха называется как праздник праздником, то есть праздник всех праздников. Потому что величайший праздник вообще это что? Что человек празднует? Он празднует избежание опасности, продление жизни, достижение жизни радостной. Празднует, наконец, на высшей стадии своего духовного развития вечность жизни, обретение жизни вечной. Вот это есть праздник праздником. Это день, когда любовью Божьей, осуществившейся в Мессии, через его смерть явлена величайшая жизнь. Как мы сначала и сказали, это та точка универсума, в которой сошлись и объединились любовь и смерть, Голгофская жертва. Вот именно поэтому станем праздновать. Эти слова апостола «станем праздновать» относятся к Пасхе, они относятся ко всей жизни человека, который действительно вкусил и продолжает вкушать эту пасхальную жертву, который понял, что ему Богом дарована вечная жизнь. Есть ли больший повод, более обильный источник для радости, нежели этот? Вся наша радость земная в конечном итоге временна и связана с вещами приходящими, кроме той только радости, которая продолжается вечно. Это радость бессмертной души, осознавшей Бога своего, вернувшейся к Нему в великом торжестве и веселье. Вот об этом говорит Пасха. Что еще из этих слов апостола мы увидим? Сейчас мы посмотрели на ветхозаветную их сущность, на форму. Но суть в том, что очистить старую закваску нужно не только в домах, убрав дрожжи, крошки старого заквашенного хлеба, как это по иудейскому обряду совершается во все века, но еще и осмотреть со светильником, а иудей проходит по всему дому со зажженной свечой, ну тогда вообще электричества-то не было, когда это все давалось и исполнялось, и смотрит, не затерялись ли где крошки, не затерялись ли какие-то остатки закваски, дрожжи и так далее. Но вот с этим светильником в Новом Завете куда же должен войти человек, как вы думаете? И что осмотреть? Да, внутренний свой храм. Потому что сказано в послании к Коринфянам, вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Вот этот внутренний свой храм человек должен со светильником осмотреть. Все углы обыскать, не завалялась ли где закваска порока и лукавства, начало греха. Вынести это и выбросить из дома своего, чтобы не праздновать с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Что же здесь важнее в этом постановлении, в этом предписании? Его буквальный смысл, буквально обрядовый, или его символический духовный смысл? Конечно, хорошо, если они вместе объединены. Если человек воспитанный, допустим, на древних обрядах Моисеевой религии, понял их смысл глубокий и осмотрел свой внутренний дом со свечой и убрал закваску порока и лукавства. Но все-таки, если уж выбирать из двух, то главное удалить зло из сердца своего, а не крошки, забытые из жилища своего. Тем более, что крошки уже древней молитвой иудейской же по происхождению удаляются, и человек говорит: «Боже, все, что я не заметил, квасного в своем доме не убрал, ты прости, и пусть это будет сочтено как прах земной». То есть их уже по этой его молитве не существует. А вот как очистить сердце, доверившись Духу Божьему, это гораздо более сложный и серьезный вопрос. Но интересно, что Пасха во всех деноминациях, во все века, в разных обрядах, восточных, западных церквей и так далее, встречалась с огромной радостью и ликованием, независимо даже от состояния человеческих сердец. Ну, наверное, теми, кто приготовил сердце свое с особой радостью, кто постился, готовился, молился, очищался и так далее, страстную неделю, но и теми, кто не успел, не сумел, не нашел в себе силы, потому что ведь жертва Мессии распространяется и распростирается на всех. И даже сказано, что всякого принятия достойно слова и верно, что Христос в свое время явился, чтобы спасти грешников. И для того, чтобы не осталось никаких сомнений у его адресатов, апостол Павел добавляет, чтобы спасти грешников, из которых я первый. Он говорит этим, что коль скоро Мессия пришел грешников спасти, а не праведников, так я запишусь в грешники первым, чтобы первым же унаследовать спасение. И это слово непростое и не случайное. Празднование Пасхи, ее огромный, всюду распространяющийся свет, вот это слово «да будет свет», проникает в души и в сознание людей, даже очень далеких от сути веры. Далеких от него. В этот момент они, если хоть чуть-чуть прикасаются к святости этого дня, чувствуют необычайный восторг и ликование душевное. Стираются, как мы уже сказали, на какой-то момент пусть различия между людьми, различия в их богатстве и бедности, поле и возрасте, духовном или интеллектуальном уровне. Обнимаются и приветствуют друг друга, целуются на улицах. Кто? Все со словами «Христос воскресе». Это есть великий прообраз единения всего человечества, уничтожения вражды и примирения всех в Боге. Так что каждая деноминация, каждая церковь, каждый обряд сохранили какую-то святую искру и святую частицу от этого великого праздника. Вот это вот несколько слов о Пасхе, и еще нужно добавить о значении самого названия Пасха. Песах в библейском языке – это минование, прохождение. Всевышний прошел мимо тех домов, которые были спасены жертвою Агнца, помечены кровью Агнца, и не поразил живущих в них. Израиль вышел из Египта. Это есть прохождение и исход Пасха. Но интересным образом это библейское слово контаминировало в новозаветную эпоху, первые века новой эры, с греческим «пасхейн». «Пасхейн» означает «страдать». И как-то так удивительно и очень удачно совпали эти значения. Поэтому в сознании тех христиан, которые не знали древнееврейского языка, мыслили, говорили по-гречески, Пасха самим звучанием уже своим однозначно ассоциировалась со страданием. С чьим страданием? Страданием Христа, Мессии за людей. Поэтому воспринималось это название «праздник страданий». Но страдания эти завершились воскрешением и вечной жизнью. О Пасхе можно говорить очень много. Это практически тема безграничная и всеобъемлющая. Все Писание как бы сосредоточено на ней и вырастает из нее. На проблеме, как мы сказали, любви и смерти, и, наконец, смерти из любви и ради жизни. Но сущность в том, что весь земной мир и сама природа празднуют Пасху, потому что это месяц рассвета, месяц возвращения к жизни. И у Пастернака в одном из стихотворений говорится вот в предпасхальную ночь, в предпасхальные моменты, что, кажется, вся природа чувствует, смерть можно будет побороть усилием воскресения. Но интересно, что поэт, очень тонко чувствующий и понимающий, говорит о том усилии, которое нужно употребить. Интересно, правда? Даже у Пастернака. Смерть можно будет побороть усилием воскресения. Казалось бы, Бог даровал эту вечную жизнь и преодоление смерти. Но Царство Божие, сказано в Евангелии, усилием берется, и употребляющий усилие восхищает его. А вот какое усилие нужно употребить? Чтобы перейти от жизни смертной в преддверии смерти, с осознанием смерти и со страхом ее, к жизни любви, бесстрашной перед смертью и ждущей воссоединения с Творцом, это вопрос глубокий. Какое же усилие нужно употребить?